Рэйчел Кон, Дэвид Левитан. Записная книжка Дэша и Лили. Читает Игорь Гмыза. Посвящается маме настоящего Дэша. Глава первая. Дэш. 21 декабря. Представьте себе такое. Разглядываете вы себе спокойненько полки в любимом книжном. Добираетесь до секции с книгами своего любимого автора, и тут неожиданно находите между знакомыми корешками красную записную книжку. Что вы сделаете? Ответ, по-моему, очевиден. Возьмете и откроете ее. А потом выполните то, о чем вас в ней просят. В Нью-Йорке стояли рождественские дни. По мне, так самое паршивое время года. Шумные сборища на улицах, бесконечные визиты злосчастных родственников, псевдовеселье, жалкие и безрадостные попытки развлечься. Все это лишь усиливало мою давнюю неприязнь к общению с другими людьми. Стоило высунуть на улицу нос, как хотелось тут же забиться обратно в нору. Я не хотел обрести спасение от какого-либо воинства. Мне всегда была по барабану вся эта чистота и незапятнанность Рождества. Я был декабристом, большевиком, рецидивистом и филателистом, человеком, терзаемым странными желаниями быть тем, кем не являются все остальные. И я, насколько возможно, незаметно проскальзывал мимо неизменных спутников Рождества, пьяных компаний и иностранцев, пересекших полмира ради того, чтобы увидеть, как зажжется рождественская елка, и почему-то не осознающих, что это языческий ритуал. Единственный светлый момент для меня в это темное время — рождественские каникулы. Школы, наверное, специально закрывают для того, чтобы все смогли до тошноты набегаться по магазинам, а также обнаружить, что родственнички, как и мышьяк, хороши только в малых дозах. Если вы, конечно, не хотите отбросить копыта. В этом году на Рождество мне удалось добровольно осиротеть. Маме я сказал, что проведу каникулы с отцом. Отцу, что с мамой. Оба отправились на отдых с любовниками, которых завели уже после развода. Мои родители лет 8 как не разговаривают друг с другом, тем самым облегчая мне жизнь. Снабдив их разной информацией, я, ничем не рискуя, выиграл для себя кучу свободного времени. В их отсутствии я попеременно жил то в маминой, то в отцовской квартирах, но в основном торчал в Стрэнде, о плоти будоражащего количества знаний, не столько книжном, сколько скоплении десятков таких же книжных с полками протяженностью в мили. Служащие Стрэнда в обтягивающих джинсах и сдержанных рубашках прогуливаются по секциям магазина неспешно и отстраненно, не обращая на тебя никакого внимания. Они смахивают на старших братьев и сестер, которые никогда не снизойдут до разговора с тобой, никогда не обратятся к тебе сами и вообще не будут тебя замечать, пока поблизости их друзья. А те всегда рядом. Есть книжные, которые выставляют себя чуть ли не домами культуры, как будто для того, чтобы продать тебе просто, нужно обязательно забацать мастер-класс по изготовлению печенек. В Стрэнде же ты всегда остаешься один на один между двух противоборствующих сил — упорядоченности и хаотичности. И каждый раз побеждает последнее. Другими словами, это место — моя стихия. Я приходил сюда не за чем-то определенным. Порой решал, что сегодня день какой-нибудь конкретной буквы и рылся в секциях книжного в поисках авторов, чьи фамилии начинались с нее. В другие дни либо зависал в одной секции, либо изучал недавно пришедшие тома, еще не расставленные по алфавиту и сваленные кучей в корзины. А бывало, я просматривал книги лишь с обложкой определенного цвета, к примеру, зеленого, поскольку давно не читал книги с зеленой обложкой. Я мог бы тусоваться с друзьями, но большинство из них проводило время со своими семьями или за приставками. Поэтому я предпочитал общество мертвых, умирающих и потрепанных книг. Мы их называем потасканными, как никогда бы не назвали человека, если не хотим нагрубить. «Глянь на Кларису, такая потасканная девчонка». Я, можно сказать, самый настоящий книжный маньяк, в чем запросто признаюсь кому угодно, а это в нашем обществе социально неприемлемо. И я нежно влюблен в слово «книжный», которое другие люди используют столь же часто, как слова «кореш», «солдафон» и «трезвенник». В тот день я решил проверить, не появились ли с распродажи какой-нибудь библиотеки нестандартные издания книг моих любимых авторов. Точнее, автора. Не буду раскрывать его имени, поскольку однажды, возможно, его разлюблю. Мой взгляд зацепился за красный корешок. А именно записную книжку «Молескин». Не из кожи и недорогую. Из тех, что покупают мои ровесники, предпочитающие бумажный блокнот электронным. Можно многое сказать о человеке по его выбору бумаги для письма. Я, к примеру, приверженец простых линованных блокнотов, так как не обладаю ни талантом к иллюстрации, ни микроскопическим витиеватым почерком, смехотворно-крошечным для широкой линейки. Мои знакомые чаще всего выбирают блокноты с чистыми листами. И всего один мой друг, Тибо, пользуется блокнотами в клетку. Ну или пользовался ими, пока школьные консультанты не конфисковали его записи как доказательство того, что он вынашивал планы по убийству нашего историка. Это правда. Никакой подписи на корешке записной книжки не было. Мне пришлось снять ее с полки и посмотреть на обложку. Спереди обнаружился наклеенный кусок малярного скотча со словами, написанными черным маркером. «Рискнешь?» Открыв книжку, я увидел запись на первой странице. «Я оставила для тебя ключи к разгадке. Если готов рискнуть, переверни страницу. Если не готов, верни, пожалуйста, книжку на место». Почерк был девчачьим, это сразу видно, по всяким красивым завитушкам. Заинтригованный, я перевернул страницу. Начнем, пожалуй, с французского пианизма. Понятия не имею, что это за зверь такой, но, думаю, книга про него вряд ли кому-то понадобится. Тебе нужен Чарльз Тимбрелл. 88-7-2. 88-4-8. Не переворачивай страницу, пока не впишешь нужные слова в оставленные для них пробелы. Только прошу тебя, не пиши ничего в других местах записной книжки. Слыхом не слыхивал о французском пианизме. Однако, если бы прохожий на улице, не иначе как в шляпе-котелок, спросил меня, пианистичны ли народ французы, я бы без колебаний ответил «да». Поскольку Стрэнд я знаю лучше собственного дома, домов, то сразу понял, где искать нужное, в разделе музыки. Назвав автора, незнакомка дала мне фору. Она что, принимает меня за болвана, дурачка, простофилю? Хотелось бы чутка уважения от нее, прежде чем я смогу заслужить его делом. Книгу я нашел достаточно быстро. Достаточно быстро для того, у кого было в запасе 14 минут. Она находилась там, где я и думал. Подобный экземпляр может чахнуть на полке годами. Издатель даже не удосужился привлечь читателя иллюстраций. На обложке были написаны лишь названия «Французский пианизм. Историческая перспектива». Имя автора — Чарльз Тимбрелл и чуть ниже — предисловие Габи Казадезюса. Сначала я решил, что первые цифры в записной книжке — это какая-то значимая дата для французского пианизма. Однако не смог найти никаких упоминаний ни о 1988, 1888, 1788 или любых других годах, заканчивающихся на две восьмерки. Озадаченный, я крепко призадумался. Наконец, до меня дошло, что цифры незнакомки означают давнишнюю книжную мантру «страница, строка, слово». Я открыл 88-ю страницу, нашел 7-ю строку и 2-е слово, затем 4-ю строку и 8-е слово. «Скажи мне». «Сказать что?» «Ладненько, выясним». Я заполнил пробелы, аккуратно стараясь не выходить за оставленное для меня место, и перевернул страницу. «Отлично. Теперь не жульничай. Тебя что-нибудь смутило на обложке этой книги, не считая отсутствия иллюстраций? Подумай об этом, а потом переверни страницу. Ну, это легко. Обычно на обложке не пишут про предисловие. Я перевернул страницу. Если ты тоже обратил внимание на упоминание предисловия, то, пожалуйста, продолжай. Если нет, то верни книжку на полку. И я снова перевернул страницу. Второе. Гламурная пышка. Королева выпускного бала. 64-49-119-3-8. И никакого тебе имени автора. Задачка потруднее. Я подхватил французский пианизм, мы как-никак сблизились, не оставлять же его в одиночестве, и направился к информационной стойке. За ней сидел парень. Видок у него был такой, словно с кока-колой он нечаянно хватанул психотропного. «Я ищу гламурную пышку, королеву выпускного бала», — заявил я. Парень не ответил. «Это не девушка, а книга», — пояснил я. Ноль реакции. «Хотя бы автора назвать можешь?» Он по-прежнему пялился в монитор, ничего не печатая. «У тебя невидимые наушники?» Парень почесал внутреннюю часть локтя. «Мы знакомы? Чёрта с два я так просто сдамся. Я что, бил тебя в саду, и ты теперь мстишь мне, получая от этого садистское удовольствие? Ты мелкий Стивен, да? Я тогда тоже был мелким и глупым, раз пытался утопить тебя в питьевом фонтане. Но ты сам напросился, испортив мой доклад. Я лишь ответил на акт неоправданной агрессии». Парень, наконец, отреагировал на мои слова, покачав лохматой головой. «Значит, ты не мелкий Стивен?» «Я не могу показать место расположения книги «Гламурная пышка королевы выпускного бала», — снизошел он до объяснения. «Ни тебе, ни кому-либо другому. И я не мелкий Стивен. Тебе должно быть стыдно за то, как ты с ним обошелся. Очень стыдно». «Ладно, трудностями нас не испугаешь». Я попытался открыть на мобильном Amazon, чтобы найти нужную книгу, но в магазине не ловилась связь. Мне подумалось, что гламурная пышка, скорее всего, стоит в разделе художественной литературы. Я бы сильно удивился, обнаружив обратное. Поэтому направился туда и принялся осматривать полки. Безуспешно побродив меж стеллажей, вспомнил, что подростковая литература находится на втором этаже, и сразу пошел наверх. Там я первым делом начал выискивать розовые корешки. Все мои инстинкты кричали о том, что обложка гламурной пышки ну никак не обойдется без капельки розового. И вдруг, о чудо, отыскал ее в секции с буквой «М». Я пролистал ее до нужных страниц и нашел «Готов ли?», после чего открыл записную книжку. «А ты находчивый. Теперь, когда ты нашел нужное в разделе подростковой литературы, я вынуждена уточнить. Ты парень-подросток? Если да, то переверни страницу. Если нет, то, пожалуйста, верни книжку туда, где нашел». Я подходил по всем параметрам. Мне 16, и у меня соответствующие половые признаки. Я вписал найденные слова в оставленные незнакомкой пробелы. Следующая страница. «Радости однополого секса. Третье издание. 66-12-5. 181-18-7». Но тут хоть сразу понятно, где это искать. На полках раздела «Секс и сексуальность», куда заглядывают либо тайком, либо наигранно дерзко. Лично я бы побрезговал покупать подержанное руководство по сексу, неважно, однополому или разнополому. Наверное, поэтому и нашел на полках целые 4 экземпляра радостей. Открыл страницу 65, спустился взглядом до 12 строчки и нашел 5 слово «член». Я перепроверил, правильно ли посчитал строку и слово. Это что же у нас получается? Скажи мне, готов ли член? Я не без содрогания пролистал руководство до 181 страницы. Заниматься любовью молча — все равно, что играть на беззвучном пианино. Для практики неплохо, но зачем обделять себя, лишая потрясающей симфонии звуков? Сравнение так себе. Я даже несколько разочарован. К счастью, к тексту не прилагалось никаких иллюстраций. Итак, мое седьмое слово — «играть». Все вместе получается «скажи мне, готов ли член играть». Что-то тут явно не так. Звучит очень странно. Я вернулся к записной книжке, подавив порыв просто перевернуть страницу. Вглядевшись в девчачий почерк, осознал свою ошибку. Мне нужна была страница 66, а не 65. Мини-версия числа дьявола. «Ты». О, теперь начало фразы звучит как надо. «Скажи мне, готов ли ты играть?» «Дэш?» Повернувшись, я увидел Прию, девчонку из моей школы. Даже не знаю, как ее лучше назвать, подругой или знакомой. Она дружила с моей бывшей девушкой, Софией, которая сейчас живет в Испании. Я тут ни при чем. Я не нашел в Прии никаких отличительных черт характера, хотя, сказать по правде, не особенно к ней присматривался. «Привет, Прия!» Она уставилась на мой улов. Красную записную книжку, французский пианизм, гламурную пышку королевы выпускного бала и, последнюю находку, радости однополого секса, третье издание. Последняя была открыта и поражала воображение довольно графичной картинкой, на которой пара мужчин выделывали такое, что я посчитал бы невозможным. Учитывая ситуацию, мне следовало хоть как-то объясниться. «Это для доклада», — доверительно пояснил я, — «о французском пианизме и его последствиях. Ты не поверишь, до чего французы докатились в своем пианизме». Судя по лицу Прии, она уже пожалела о том, что окликнула меня. «Ты на Рождество дома остался?» — спросила она. «Скажу «да», и Прия, не дай бог, огорошит меня приглашением на вечеринку или групповой выход на праздничный фильмец «Бабулю сбил олень Санты», где чернокожий актер играет все роли, кроме одной единственной — оленихи, и, полагаю, его зазнобы. Под нависшей угрозой я решительно принял превентивные меры. Солгал сразу, чтобы не пришлось увиливать потом. «Завтра уезжаю в Швецию».
«В Швецию?»
Сам не знаю, с чего приплел Швецию. Родственников у нас там нет, и Рождество нам праздновать там не с кем. «Люблю Швецию в декабре», — предложил я Прии в качестве объяснения. «Дни короткие, ночи длинные, и никаких орнаментов в уличных украшениях». «Звучит прикольно», — кивнула Прия. Мы неловко помолчали. Согласно правилам приличия, теперь разговор должен был поддержать я, но я прекрасно понимал, что если поведу себя прилично, то Прия не уйдет, а я только этого и ждал. Прия выдержала только минуту. «Ну ладно, мне пора», — сказала она. «Счастливой Хануки», — пожелал ей я. «Обожаю поздравлять не с тем праздником и смотреть на реакции людей». Прия никак не отреагировала. «Повеселись там, в Швеции», — отозвалась она и ушла. Я переложил книги так, чтобы Малискин оказался сверху, и перевернул его страницу. «То, что ты готов стоять в стренде с книгой радости однополого секса в руках, говорит о радужных перспективах в нашем общении. Однако, если эта книга у тебя уже есть, или ты сочтешь ее для себя полезной, то, боюсь, на этом наше с тобой знакомство закончится. Я ничего не имею против однополых отношений, но если тебя интересуют парни, то, увы, я в такую картину не вписываюсь. Ну, а теперь последняя книга. Четвертая. «Как живут те, кто остался?» Мэри Хоу. 23.1.8. 24.5.9.11.12.13.14. Заинтригованный, я направился в раздел поэзии. Кто же эта странная незнакомка, призвавшая меня? Странно, что мы оба знаем одну и ту же поэтессу. Большинство людей из моего круга вообще не читает никаких поэтов. Я попытался вспомнить, не говорил ли о Мэри Хоу с кем-то из своих приятелей, хоть с одним. Вроде нет. Возможно, только Софии, но это точно не ее почерк. К тому же она в Испании.